Каково ваше отношение к трудам отца Сафрония? Чем вызвано ваше письмо в Оптину пустынь, запрещающее продажу книг отца Сафрония? Ну, во-первых, я никак не могу запрещать никому на свете. Сам Господь Бог не запрещает, а только предупреждает. Я уже сказал, что заповеди – это есть не запрещение. Поэтому, когда мы нарушаем заповеди, не будем думать, что мы выступили против Бога. Бог предупреждает – не прыгай с пятого этажа. Хотя лететь и очень хорошо в воздухе парить, но не прыгай. Это предупреждение, а не запрещение. Это первое. Уж я тем более не могу запрещать никому. Ну, а чем вызвано так? Я вам скажу, что я, в общем, читал, довольно много читал все-таки святых отцов, бесспорно святых. И когда мне прислали как раз из его монастыря, еще при его жизни, его книги, вот с такой толстенной папкой выписок из различных там западно-христианских журналов и газет, с великими похвалами отцу Сафрония, то я вдруг вспомнил случай, однажды происшедший со мной. Я был в Бельгии, и меня пригласил на чай ныне покойный архиепископ Василий Кривошеин. Это друг отца Сафрония по Афону. Вместе они там были, вместе подвязались. Ну и он показывал библиотеку свою, разговаривали, и вот он вдруг ко мне обращается с вопросом. Вопрос, конечно, носил риторический характер. Это не был вопрос по существу, повторяю, риторический характер. Алексей Ильич, я не знаю, что мне делать. Отец Сафроний прислал мне свою книгу «Видеть Бога, как Он есть». И прислал кипу, почему я вспомнил, всяких вырезок из журналов, газет, писем и отзывов, ну, все хвалебные отзывы. А я, когда ее прочитал, я не могу дать положительного никакого отзыва. И вот эта книга у меня лежит уже год, я ничего ему не пишу. И он, как мне передают, страшно на это обижается. Я в то время не знал ни отца Сафрония, ни этой книги не знал. Естественно, сам вопрос носил риторический характер, я ничего, естественно, ему ответить не мог. А вот спустя много лет вдруг я точно так же получаю ту же самую книгу с такой же самой кипой вырезок хвалебных. И вот. И тут я вынужден уже был начать ее читать. Эту книгу, еще книгу о молитве. И вот тогда я понял архиепископа Василия Кривошеина. Понял, почему он никак не мог и так и не написал положительного хвалебного отзыва об этой книге. На меня она произвела впечатление книги, я бы сказал, такой католической. Что это значит, католической? У них литература носит восторженный характер. Знаете, восторженный. Почитайте Кириевского, как он выражает разницу между западным человеком и русским человеком. Говорит, западный человек бьет себя в грудь, воздвигает руки, возносит глаза. Весь в восторге. Русский человек стоит спокойно, опустится на колени. Никаких лишних движений. Посмотрите, один из явных, внешних даже признаков, где истинное молитвенное обращение к Богу, а где какой-то экстаз, восторг и так далее. Вот эта книга, она на меня произвела именно это впечатление. Целый ряд его высказываний там, я сейчас уже не помню, и сейчас не время, может быть, говорить, и целый ряд его высказываний очень ярко подтверждали вот этот вот взрывной характер, эти потрясающие взлеты, то падение, то отчаянное покаяние, подумайте, само слово «отчаянное покаяние» и так далее, ну, много там разных вещей, абиссальные глубины. В общем, меня все это, вы знаете, так неприятно поразило, что когда меня спросили монахи из Оптиной пустыни, как относиться, я написал свое отношение, вот это свое отношение, но я сделал приписку. Я обратился с большой просьбой к ней, говорю, ради Бога вас прошу только об одном. Не относитесь к тем, у которых самые положительные отношения к отцу Сафронию, и которые считают его святым. Не относитесь к ним как к врагам. Ну, если они так думают, ну и ради Бога. Не разделяйтесь между собой из-за отца Сафрония. Это первое. И вторая моя просьба, следующая. Когда у вас накрыт великолепнейший стол богатейший, на которых сотни лучших яств, и вдруг одно из этих блюд вы не знаете, Более того, некоторые говорят, не ешьте. Не ешьте. Оно вредное, ядовитое. Другие говорят, нет, это хорошее. Как разумный человек поступит? Сотни яств. А одно из них то ли хорошо, то ли плохо. Ясно, как поступит. Воздержится он. Вот, говорю, лучше всего таким образом и относиться. Сверхдостаточно у нас аскетической литературы. Чистейшей литературы. Неужели этого мало, чтобы еще нам питаться вещами, ну, по крайней мере, сомнительными? Вот только что я написал. Ну, ни в коем случае я запрещать не могу. Кто я такой? Избавь Бог. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как отличить обсуждение поступков? Рассуждение от осуждения? А, хорошо. Каждый знает, когда он осуждает человека. Тут, по-моему, не приходится даже и говорить. Вот он такой, сякой и прочее. И тут я в своей душе ощущаю некое недоброжелательство, презрение, даже некое неприязнь. Рассуждение. Это что такое? Вот начальнику приходится брать кого-то на работу. Ну, допустим, вот финансовая деятельность. А ему говорят, этот человек очень крепко вот там-то проворовался, вот здесь-то. Его брать нельзя. Да? Ну что ж, пожалуй, действительно, вы правы. Не возьмем. У каждого свои немощи. Так же, как хромого нельзя брать, заниматься спортом, бегом, так и здесь нельзя. То есть одно дело, когда мы оцениваем деловые качества человека. Деловые неважно, на работе ли, или в наших других каких отношениях. И вынужден констатировать у него те или иные недостатки и даже прямо грехи, вынуждены, чтобы иметь правильный взгляд на его возможность работы с ним или его работы где-то. Это рассуждение. Рассуждение всегда касается конкретного, нацеленного обсуждения человека на какой-то предмет. А осуждение всегда сопряжено с чем? С болтологией, с неприязнью и без всякой цели. Конечно, вы должны будете предупредить своего ребенка не водить вот с тем-то. Так же, как и свою соседку кого-то, вот потому, поскольку это связано с чем? Тебя обманет вот это. Обязательно. Предупредить – одно. А осудить – это другое. Но вся суть, конечно, в сердце человеческом происходит. И мне кажется, каждый чувствует, когда он осуждает, а когда рассуждает. Рассуждение всегда обусловлено какой-то жизненной задачей. Рассуждение всегда обусловлено жизненной задачей. А осуждение, как правило, с этим не связано. Но бывает и связано. Но все равно можно говорить по-разному о человеке. Можно с горечью сердца, зеленой горечью, а можно, ну, бесстрастно. К сожалению, нам это очень трудно. Быть бесстрастными. Поэтому нужно как можно реже и меньше обсуждать, чтобы не осуждать. Так, говорит, что грех человека является источником насилия. А можно и говорить о грехе нации, класса, общества, источнике. То есть, только ли в природе человека источник насилия? Ну, дело в том, что когда мы говорим об обществе, нации или классе, то мы же говорим просто о совокупности людей, объединенных общей идеей, только и всего. Но совокупности людей, объединенных какой-то общей идеей или идеями. А поскольку это совокупность людей, то во всех и в каждом из них, и во всех вместе существует вот то, что мы именуем грехом. И беда бывает особенно тяжелой, когда вся эта совокупность людей, нация или класс, или данное общество, объединяется идеей, явно преступной. Тогда уже начинается вообще беда. А такие вещи в истории мы постоянно встречаем. Так что и в данном случае, оказывается, источником является опять-таки вот это, именно это, грех. Объединение вокруг греха, а не вокруг добра. Вот я бы так сказал кратко на этот вопрос. Как объяснить желание многих матерей не пустить своего сына в армию? Нет, объяснение тут не требуется, по-моему. В основном оно просто исходит из, я бы сказал, спонтанного чувства любви. Вопрос в другом, как относиться к этому. Вот идет война, люди сражаются до последнего, умирают. Все, идет битва. А маменька скажется, ну ты посиди в погребе. Может, оно и пройдет все. Помните, бежал Гарун быстрее лани, бежал, как заяц от орла. Христос сказал, что если кто возлюбит отца, мать, жену, детей, сына, дочь более, нежели меня, меня не достоин. А кто он этот, меня? Речь-то идет не просто о человеке Иисусе, совершенно очевидно. Я есть истина, сказал он. Есть голос истины, есть голос правды. Армия, еще раз повторяю, это по самой идее своей, пусть она не всегда достигает своей полноты, но по самой идее своей, это иммунная система организма. Нет армии, мы поражены СПИДом. Неужели мы хотим, чтобы все наше общество было поражено СПИДом? Армия, вообще органы безопасности, это иммунная система. Она только вот может еще как-то держать от проникновения наш организм всего того зловредного, злого, что разлагает нас. Поэтому, ну как? Мать, понятно, мать, потому есть отцы, что материнские чувства известны. Что вы можете сказать по поводу национальной идеи? Первое, что я хочу сказать, что идея – это не первичное явление в человеке, а вторичное. Первичным является вот та духовная атмосфера, которая в нем, в человеке, есть. Это как маточный раствор. И в зависимости от характера раствора рождаются соответствующие кристаллы. Идеи рождаются из духовного состояния человека. Посмотрите на обозленного, какие у него идеи рождаются. И посмотрите на влюбленного, какие у него идеи рождаются. Кажется, та же самая ситуация, одна и та же. У этого громить, крушить и бить, и я не знаю, что делать, а этот готов весь мир обнимать. Духовное состояние человека определяет и характер идей. Вот этого, к сожалению, просто многие не знают. И поэтому не обращают внимания на то, на что христианство обращает первостепенное внимание. Состояние души человека. Есть там мир или нет его? Кстати, вот совет, скажу, мудрейших людей, опытнейших людей совет. Никогда не принимать решений в состоянии возмущения, возбуждения. Никогда не принимать. Не спешить, если есть, конечно, возможность таковая. Поэтому и национальная идея, если говорить об идее, это тоже вторичное явление. Когда-то этой национальной идеей нашего народа, что было когда-то, осуществить Евангелие не только в плане личном, индивидуальном, семейном, а осуществить христианство в масштабах государственном, всенародном. Осуществить Евангелие, то есть вот те принципы, нравственные принципы, которые даны в Евангелии, сделать принципами всей жизни нашего народа. А эти принципы, они могут выражаться в самом различном направлении, в самых различных, как внутригосударственной, так и внегосударственной. И эта идея находила в себе очень, я бы сказал, реальное воплощение. Посмотрите, наше государство ведь практически не вело никаких захватнических войн. Это же интересное явление. Или, например, возьмите, как выразилась эта идея. Война 1812 года. Все знают, кто касался этой истории, что оставалось после прохода наполеоновской армии, как по европейским странам, так и по России. Что было, что творилось. А вот никто не знает, весь Запад молчит. И наши подчас историки под дуду этого Запада не говорят, как прошла наша армия от Москвы до Парижа. Наша армия прошла так, как прошли, знаете, вот девочки пятого класса или третьего класса, никого не тронув пальцем, ни одного дома не разорив, ни одного человека не обидев. Вот вам национальная идея. Что оставалось после прохода наполеоновской армии? Что творилось? А там тоже все были верующие. Католики, лютеране и бог знает кто еще, конечно. Всякие были. И вот вам национальная идея, что такое православие. Мне кажется, одного этого факта достаточно, чтобы сразу сказать, вот чем отличается православие от всех других конфессий. Посмотрите, вот вам плоды. Это же чудо какое-то было по тем временам.
Вот о чем бы нужно было писать. Все, чтобы знали. И Запад, чтобы это знал. И тогда бы увидели, что такое православие. Что за национальная идея. Это национальная идея православия в жизни. Не в куполах, конечно. Купола это третьестепенные. А в жизни.
Как вы лично помогаете сербскому народу? Ну, замечательный, вы знаете, вопрос.
Я лично, хорошо, я читаю лекции студентам, среди которых находятся и сербские студенты. И когда они подходят ко мне, я отвечаю на вопросы. И, видимо, им так нравится, что даже они меня постоянно зовут к послу на приемы там. Но я никак вот не соберусь, никак не могу.
Как объяснить в свете нашей темы заповедь Ветхого Завета «Не убий»? Ну, по-моему, вопрос-то ясен. Заповедь Ветхого Завета «Не убий» окружена, как вы знаете, таким количеством войн ветхозаветного народа,
что, пожалуй, тут могут позавидовать и последующие народы. Ну, хотя бы начать с того, что после 40-летнего странствования по пустыне, вы помните потом, что произошло? Ну, самый настоящий захват того, что именуется земля обетованная. Да, причем каким образом же, помните? Это жутко, просто сказать. Когда предавались заклятию, все. Заклятие что такое? Сейчас-то хорошо, вы град нажали и град там пустили. И все чисто, пусто. А тогда нужно ножом и мечом каждого человека. Заклятие, значит, уничтожить все живое, что было. Представьте себе картину. Это какая-то жуть. Всех. Независимо от возраста и пола. Так что это, пожалуй, я бы спросил, как же это понять? Заповедь не убий. Заповедь не убий. Это заповедь, как и все, и все десятословие. Десятословие – это 10 заповедей Моисеева. Оно в первую очередь, это 10 условий, носило внутриплеменной характер. Вы слышите? Внутриплеменной. Если еврей убивал еврея, вот ему за это такое-то наказание. Когда иноплеменника, все, почитайте, совершенно другое. Если еврей обманывал еврея, да, наказание. Если иноплеменника, нет, конечно. Да. Дохлятину продай иноземцу заповедь, а лучше, то есть отдай, а лучше продай ему. Почитайте второй закон, вы увидите, какие интересные вещи там описаны. Просто вы никогда не читали, видимо. Да. Поэтому не убий, там это имеет отношение только к внутриплеменным отношениям. И больше ничего. А относительно христианского понимания не убий, по-моему, я сегодня пытался, так сказать, объяснить.
Что означает жертва Авраама и повеление Бога еврейскому народу уничтожать другие народы. Ну, жертва Авраама, я понимаю, речь идет об Исааке. Ну, я вам скажу, что эта вещь носит действительно в большой степени таинственный характер. Мы не знаем до сих пор, что это значит, когда вдруг Аврааму было сказано. Вот мы, например, сейчас никак не можем понять, что значит Бог сказал Аврааму. Ну, скажите, кто это переведет? Скажет, что это значит? Как это понять? Чтобы он с такой убедительностью, и он понял, что именно Бог ему это сказал. Оказывается, есть вот возможность у человека такого непосредственного, поразительного, я бы сказал, контакта с Богом, при котором он может слышать. В какой форме, я не знаю. Для нас это непонятно. Но голос самого Бога. Ну, что означает эта жертва? Апостол Павел об этом же хорошо пишет. Испытывалась его вера, на что он способен. И я полагаю, что это испытание было не без причины. Ведь мы все люди, знаете, чем заражены? Чуть-чуть немножко по-доброму, ну, по-видимому, по-доброму зажили, все уже у нас начинается самомнение. Вот ведь беда какая. Беда настоящая. Это каждый может замечать по себе. А в данном случае этим искушением, что ли, этим испытанием, ведь не просто проверяется вера, она утверждается. Авраам, конечно, пошел на, я бы сказал, ну, на редкие просто случаи, когда единственного сына, а для всего ветхозаветного народа, вы знаете, что такое дети, это было что-то священное, это продолжение же рода, и пошел на это. Но затем уже в этом акте видят прообраз жертвы Христа. Как Авраам не пощадил своего единственного сына, но вы знаете, Исаак остался жив, просто это испытывалось только верой и укреплялось вера Авраама. Так в этом прообразе видят последующую жертву Христа, который также, хотя через смерть, но также воскрес, также остался жив и также даровал жизнь новому народу, новому племени, новому Израилю, которым является христианство. Как объяснить повеление Бога еврейскому народу уничтожать другие народы? Это вопрос, я бы сказал, непростой. Поскольку совершенно очевидно, что Бог мог бы найти и другие средства. Помните же, был случай, когда в одну ночь было уничтожено 85 тысяч ассирийского войска ангелами. В одну ночь было уничтожено им все. Можно было, правда же, не посылать еврейский народ на это же. Болезнь какая-то, друг с другом, в конце концов, война междоусобица, все что угодно. А здесь посылается именно этот народ. В чем причина? Вы знаете, какого-то однозначного ответа, такого, знаете, канонизированного, что ли, церковью, нет. Поэтому я могу вам предложить один из вариантов этого ответа. Он заключается в следующем. Чтобы лучше быть понятым, с вопроса начну. Во многих государствах сейчас существуют смертные казни. Законные смертные казни. А вот я думаю, что если бы сейчас вошел представитель этого ведомства, который осуществляет эту вещь, так? И сказал бы, вот $1000 в месяц, так кто из здесь присутствующих согласится работать палачом? Это законная вещь вполне. Это не преступление, ничего. Просто работать, расстреливать. Я что-то очень сомневаюсь, что много нашлось людей. Даже, может, и никого не найдется еще. А в чем дело? Слушайте, это же законное же дело. Почему? Чувствуем, почему. Понимаем, почему. Не то что-то. Не каждый способен на это. И чтобы быть способным к этому, какую-то другую душу надо все-таки иметь. Не совсем обычную. Ну, а теперь отвечаю на вопрос. Несколько раз в Ветхом Завете Бог говорит о том, что еврейский народ – Бога избранный народ. И в десятки раз больше раз говорит, что вы народ жестоковыйный, жестокий, вы проливаете кровь и так далее. В лице своих пророков, вы знаете, это вот эти пророческие книги, не случайно говорят, что самые сильные антисемитские книги – это книги этих пророков Ветхого Завета. Недаром одного из них перепилили пилой, другого там отрубили, третьего избили камнями и так далее. Так вот, вот эта идея Бога избранности, естественно, вот внушай нам ее, и мы сразу как на дрожжах начнем, я не фунт изюма. Я Бога избранный, а вы кто? Чувствуете, понимаете, психологию? И вот здесь-то, я полагаю, Бог руками их уничтожая народы, а не градом, не землетрясением, не мором, не чумой, а руками их показывает. Неужели вы не поймете, что вы избраны быть палачами? Неужели не поймете? Не он, не он и не он, а ты. Задумайся, каково твое духовное состояние. Задумайся и покайся, пока не поздно. И всю жизнь мы видим, всю историю Ветхого Завета, это обращение Бога к этому народу происходит. То путем таким, будем говорить, отрицательным, то положительным путем, когда пророки прямо обращаются и обличают. Наконец пришел сам Христос и заявил с такой же силой, что уже, кажется, больше некуда. Когда скажет, что отнимется от вас царство и дастся народу другому. То есть прямо заявил об отнятии даже богоизбранничества, которым, кажется, они жили все время. Конечно, все это говорится как? Если не покаетесь. Если не покаетесь. Все отнимается. Вот, я полагаю, чем вызвано повеление Бога уничтожать другие народы. Напоминаю,
Палач – это законное лицо в государстве. Слышите? Законное. Его никто не смеет осудить за то, что он расстреливает. Но никто никогда не знает его. Он всегда скажет, что он работает кем угодно. Под металлой там, кем угодно. Уборщиком, не знаю кем. Скрывает. Чувствуем не то что-то. Вот один из вариантов ответа на данный вопрос.
Насколько похожа народ Израиля и американская нация? Ну, не знаю, у нас как-то один был лектор, еще, так сказать, в прежние годы, доперестроечные. Он однажды такую фразу перед всем вот залом вот так сказал, что Израиль – это хвост собачий, который крутит Америкой, всей собакой. Вот такую вещь, значит, ахнул. Я помню, все очень смеялись.